фоне Пушкина снимается «Семейство». Так называется документальный фильм, снятый в Петербурге для телеканала «Культура». О проекте Беллы Курковой расскажет Татьяна Вольцкая.
На фоне Пушкина снимается «Семейство». Строчка Акуджавы звучит в начале каждого из 8 фильмов этого проекта. На фоне строчки, на фоне Пушкина документальные кадры совсем из другого времени. Уж если говорить о наложении временных пластов и о прорастании сквозь них новых смыслов, то, наверное, в Петербурге не найти для этого лучшего места, чем фонтанный дом, где на гербе до сих пор красуется девиз Шереметьевых «Deus conservat omnia» – «Бог сохраняет все». Поэтому вполне логично участие в проекте директора музея Ахматовой Нины Поповой.
У этого замысла какая-то очень давняя история с моей точки зрения, потому что для многих людей празднование столетия со дня смерти, празднование, несоединимость, точнее, понятий, она когда-то, мне кажется, очень занимала Юрия Трифонова. В одном из его романов о 1937 году есть целый кусок, который называется «Стояла пушкинская зима». И рассказ о том, как вся Москва включается в это празднование на уровне самых обыкновенных людей, детей, которые там, стоя на стульчиках, как говорила Ахматова, с бантиками поверх курточек, читают «Лукоморье», «Дуб зеленый», «Картавия», не умея произносить ни одного звука. Вот это какое-то повальное безумие, которое проходит вся страна семейно. Семейно все переживают этот праздник, как праздник, праздник смерти, столетия. Давно-давно еще в музее Пушкина мне попадались фотографии, сделанные в 1937 году, когда в каких-то пыльных, затрепанных платьях самодеятельность какого-то клуба разыгрывает Онегин или цыган. И называется это все «Пушкинский праздник». Повальное какое-то безумие по всей стране. С одной стороны, это должно вызывать какое-то огромное почтение, потому что обычные крестьяне от станка пошли изображать, значит, Олега и все прочее. А с другой стороны, вот сама фактура, ощущение какой-то фальши и лжи. В молодости это у меня вот такое вызывало отношение. Но почему-то люди были счастливы на этих фотографиях. Узнал я совсем недавно, вот начиная работать над этим фильмом вместе с Беллой Алексеевной Курковой, что было еще в 1935 году на уровне ЦИКа постановление о праздновании Пушкинского юбилея. Есть такие дневники Алигер, в которых она рассказывает, как в 1936-м они, студенты Литинститута, шли по Красной площади, и впервые им кто-то подсказал взять портрет Пушкина на первомайскую демонстрацию. И там была такая парная – Сталин, Ленин, Горький, Пушкин. И как они проходят, второкурсники Литинститута, неся этого Пушкина, вот как знамя, собственно, их литинститутовского сознания, и видят Сталина, который вдруг толкает кого-то в бок на трибуне Мавзолея и показывает на них пальцем, как вот на то, что интересно. На самом деле это была вся инсценировка, естественно, идущая от того же человека, который стоял на мавзолее. Они в полном восторге несли этого Пушкина, тоже был живой, мертвый, живой, уже ушедший. 10 февраля должны были в колонном зале могучим образом это все праздновать, но тут неожиданно помер Орджоникидзе. По-моему, это празднование и пленум Союза писателей перенесли. И в том зале, где, значит, еще вчера стоял гроб, через 2 дня уже висел портрет Пушкина, и все те известные нам слова «Товарищ Верев, зайдет она» и все прочее, так сказать, из поэзии молодого Пушкина, вольнолюбивые его стихи, надерганные цитатами, они обрамляли все это. И вот за этим сразу начинается бухаринское дело. И газеты почему-то перескакивают с «Товарищ Верев, зайдет она» к тому, что убийцам нет пощады, смерть. И вот это вот какое-то сумасшедшее совершенно, опять же, соединение несоединимого действительно доказывает только то, что это было прекрасно, мудро, очень для тирана глубоко продуманная политика.
«Данс макабр», срежиссированный, в общем, хоть неудавшимся, но поэтом в своем роде.
Совершенно человеком, который прекрасно понимал какую-то структуру сознания, и потом понимал, что им уже пора вернуть какие-то цены. Это примерно то, как он ходил смотреть «Дни Турбиных», «Белые офицеры», с их представлением о достоинстве и чести на сцене, а он сидит там вот за занавесочкой, чтобы в зале не видели. Он хочет быть вот таким же. Вот точно так же он им бросил как кость народу этому. Пушкина возьмите, берите, вам разрешено, вам дозволено. И вот дальше, собственно, складывается история, связанная с жизнью литераторов. Ну, например, такая история про Николая Бруни, праправнука того Федора Бруни, который рисовал Пушкина в гробу на Мойке, там тогда, в январе 1937 года. Это вот Николай Бруни, замечательный, интересный человек, который никуда не уехал после 1917 года, который был арестован после 1935-го. Он был летчиком и служил, священником был. И вот он оказывается в лагере, и перед ним ставит лагерное начальство задачу сделать памятник Пушкину. Он сидит в Ухте, в Ухтлаге. И он, вспоминая памятник Пушкину, работу Баха, царскосельский, делает из бетона, который потом рассыпется на металлическом каркасе, вот такое своего рода повторение того памятника царскосельского, чтобы поставить его на пересечении двух таких дорог у Тлаги в центре, возле Дома культуры. Что-то вот в этом вот юбилее, в этом 37-м году есть такое нечеловеческое, абсурдное, что ли. Потом его расстреляют натурально в 38-м уже. Памятник рассыпется, сделают его дубль уже в конце 80-х годов. А вот остатки этого рассыпавшегося памятника в краеведческом музее в Ухте.
В фильме снялись многие – поэт Александр Кушнер, режиссер Алексей Герман, писатель Виталий Шенталинский. Наверное, сама тема настолько остра, что участники проекта это видно, не просто говорят, но горят, пламенеют. Я давно не видела обычно сдержанного Александра Кушнера, выступающим с такой страстью, со слезами в голосе и с просветленным лицом в серии о Мандельштаме. И еще меня потрясли кадры о Валентине Стеничи, которого называли «Дэнди», человеке в тонких золотых очках и твидовом пиджаке, как будто только что из Лондона, человеке необыкновенно одаренном, остроумном и обаятельном, переводившем Джойса. Алексей Герман рассказывает о том, как Валентин Стенич ползал по камере с перебитыми ногами и спрашивает, как интересно он шел с перебитыми ногами на расстрел. Нина Попова продолжает.
Еще такой очень интересный один из поворотов темы о доносчиках. Двойная жизнь людей, которые оказывались рядом с этими писателями и стучали на них, писали доносы и жили. Опять какое-то такое разрушение сознания. Вот понимаете, вот в этом вот юбилее, в этом пушкинском 37-м годе есть что-то, что вот придумано человеком, который когда-то писал стихи в духовной семинарии, но что-то, что должно было разрушить сознание. Какую-то такую простодушную, вместе высокую какую-то основу вот культуры старой, даже не дворянской. А вот человек, в котором должны были совместиться несовместимые понятия. Приветствовать расстрелы, которые пошли по стране косяком. Моя коллега Татьяна Сергеевна Позднякова рассказывала по материалам дневника Софьи Казимировны Островской, вернее, не столько дневник, сколько и оставшиеся в ГБ материалы ее доносов. Когда-то генерал Калугин опубликовал, потрясающе написанные. Ее дневники блокадные, это намного порядков выше всего, что мы знаем о блокаде. Загадка, что ли, феномен вот этой личности так умна, так образована. И невольно тут она еще с Пушкиным. Пушкин, Каролина Собанская, третье отделение Бенкендорф. Тоже ведь какого-то куража ради оказывалась человеком двойной жизни. Дружила с декабристами, стучала на них, писала доносы. Была любовью Пушкина, страстной совершенно. У Софьи Казимировны тоже был совершенно неожиданный импульс и желание делать историю. Быть причастной к этому, как времена французской революции 18-го Термидора. Откуда в ней дворянки, польки? Откуда такая какая-то могучая энергия, совершенно непонятное, сатанинское разрушение.
Может быть, это вообще тяга к тому, чтобы быть причастным к истории и к власти. Потому что ведь Сталиным же были очарованы, ну что нам, не обязательно быть доносчиком, но вот это притяжение, видимо, какой-то магнит.
И она рядом с Ахматовой после 45-го года. В 89-м она умерла позже. Когда музей открывался, мы знали, что была такая женщина. И вместе с тем никаких с ее стороны движений в сторону музея, сколько людей отдавали свои архивы, просто так. Здесь не было никакого движения в нашу сторону. Понимаете, вот Ахматова Ахматовой стала там. Не печатали, травили, мучили, страдали, помогали. Вот она никто.
Комплекс Сальери, что
ли? Ну, наверное.
Это хорошо, что в фильме названы доносчики по именам. Виталий Шенталинский, автор книги «Преступление без наказания», называет особенно много людей, которых можно назвать авторами смертей конкретных писателей и поэтов. Это хоть некоторое утешение на фоне отсутствия закона о люстрации. Но не на фоне гибели значительной части русской литературы, уничтоженной жрецами щита и меча или не написанной их жертвами.
Спасибо Татьяне Вольтской. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время можно познакомиться на сайте свободанews.ру. What the Iranian regime